Афон. Нет иных виновников всего зла, что творится в мире, кроме меня, Боже. Ибо если бы я с юности моей уразумел смертельную опасность всякого греха, то не давал бы воли испорченному моему уму и не потворствовал бы бесчисленным своим помыслам. Тогда хотя бы малая часть этого мира очистилась от греха, и сам мир стал бы немного чище. А ныне, не покладая рук, исправляю я совершенные мною злые дела, подобные множеству трав по лицу земли, и с горечью вижу, как многоветвисты они, и сколько корней поросло из них, и это убивает меня отчаянием. Теперь не верю я мыслям моим, и не верю даже душе моей, а всю надежду возложил на Тебя, Господи, тресиянное мое божество, и жду окаянный свидетельства Твоего. Евангелие от Луки, глава 2, стих 29. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром. Да не осмелюсь я ни по дерзости, ни по упрямству, а лишь по благодати Твоей. Надеюсь войти в несказанный свет Твой, и да не опалюсь им окаянный я грешник. Пока мои друзья занимались сборами, позвонил из Москвы отец Пимен, радостный и взволнованный. «Ты в Москву собираешься?» «Собираюсь не один, с сыноком. Нам старец благословил лошадь купить, и денег на покупку дал, еще наместник помог. Нужно теперь седло купить и всякие конские принадлежности. Вот как, обзаводитесь хозяйством? Серьезная вещь. Я вечером на Волге к вам заеду, потом в Москву отвезу», — великодушно предложил архимандрит. «Спаси тебя, Христос, отче! Будем ждать!» За чаем все вместе мы еще раз обсудили наше решение перевести отца в Адлер. Мой друг, откинув назад голову, изучающе всматривался в нас. «Значит, вы серьезно решили переехать? А не жалко от лавры уезжать и от старца, а, Федор Алексеевич?» «Жалко, конечно, а что делать? Хочется к сыну быть поближе», — решительно ответил отец. «Что ж, в этом деле есть что-то интересное. Вы пока дом приватизируете. У меня, Симон, дел полно, сам понимаешь. Придется тебе этим заняться. Когда документы в мэрии будут готовы, тогда и я подключусь». Архимандрит посмотрел на отца и пошутил. «Что, Федор Алексеевич, на Черном море, может, будете жить? Все к этому идет». «Как Бог даст, отец Пимен, как Бог даст», — рассудительно ответил тот. «Получится переехать хорошо, не получится, останемся здесь жить». Вечером мы с архимандритом сидели в келье у духовника. Ему стало получше, и он полулежал на диванчике, опершись спиной на высокие подушки. «Когда оформите дом, продавайте его и переезжайте в Адлер, как наметили. Бог вас благословит. А ты, отец архимандрит, помогай отцу Симону. Один он не потянет». Старец с любовью смотрел на нас, радуясь нашей редкой совместной встрече. «Есть у меня одна задумка, батюшка», — промолвил мой товарищ, слегка выгнув бровь и выжидательно смотря на отца Кирилла. «Говори, говори, какая задумка. Помолитесь, отче, чтобы получилось открыть скит под Адлером. Хочу в горах подыскать место для полного уединения. Есть у меня большие любители уединенной жизни, особенно отец Херувим. Снова хочет на Кавказ переехать». «Отец Херувим? На Кавказ?» Духовник задумался, сосредоточенно и глубоко. Затем сказал: «Передай ему, пусть ко мне приедет, побеседуем. А твоя задумка хорошая. Такое скрытое место в горах не помешает, да? А когда вы домом займетесь?» Мы переглянулись с отцом Пименом. «А мы занимаемся, батюшка. пока на стадии приватизации застряли. Если ее удастся оформить, то весной попробуем продать наше жилище. Сейчас нужно коня купить, братью в зиму продуктами обеспечить, также отцам Филадельфу и Иосифу устроиться на новом месте, — объяснил я положение дел. Бог вам в помощь, отцы. Мы попрощались со старцем и уехали в Москву, забрав инока, искать конный магазин. В магазине конного завода пахло кожей и железом. Обилие всякой упряжи привело Евстафия в умиление. Боже мой, чего здесь только нет! И седла, и уздечки, и вожжи, и хомуты. Нужно выбрать самое подходящее. Дайте мне время, отец Симон. После долгого осмотра удалось купить подковы, гвозди к ним, уздечки и вожжи. Больше всего капитану понравился хомут, который он сразу надел себе на шею. Однако седел для грузовых лошадей, как мы не расспрашивали продавцов, где их достать, по всей Москве не оказалось. «Не унывай, отец Евстафий. Еще раз навестим отца наместника. Он что-нибудь придумает», — посоветовал я приунывшему другу. Услышав о нашем затруднении, отец Феофан вновь взял трубку. «Это конюшня? Дайте седло для рабочей лошади. Есть? Выдайте два нашим монахам!» Он положил трубку. «Поезжайте на подсобное хозяйство, там возьмете два седла. Одно грузовое, другое для верховой езды. Отец-наместник, не знаем, как вас благодарить. Слов нет», — попытался я выразить свою благодарность, слегка подтолкнув локтем растерявшегося инока. «Благодари, Евстафий! Благословите, отец-наместник! Очень вам благодарны!» — оробел инок от неожиданности. «Бог вас благословит!» «Ну, кто там у вас из водителей свободен?» — обратился настоятель к келейнику. «Пусть отвезут их в скит». Нагрузившись тяжелыми седлами, каждому по одному, мы, пыхтя, втащили их в машину. «Ну и дела!» — крутил головой капитан. «Вот это наместник! Орел!» «Да, человек очень благородный», — согласился я. «Повезло нам с настоятелем, что и говорить. Недаром его отец Кирилл уважает». Разложив дома свое имущество, мы принялись его упаковывать. Отец ходил рядом, недоумевал. «Как же вы все это потащите, ребята?» «Нас много, папа. Довезем как-нибудь. Ты, главное, не разболейся до моего приезда», — ответил я, возясь с длинными вожжами. Инок ревниво следил за тем, как я укладывал их в мешок. «Аккуратнее, аккуратнее, отец Симон, а то спутаются, потом не распутаешь». «А я буду ждать, сын, буду ждать», — приговаривал отец, взволнованно ходя вокруг нас. «Вы что, снова сюда собираетесь, отец Симон?» Евстафий приподнял голову от седел, которую он обертывал старыми простынями, оберегая их от царапин. «Батюшка благословил перебираться с Федором Алексеевичем в Адлер, поближе к Абхазии». «Ага, вот как! Рад за вас!» Он отволок тяжелый мешок к другим мешкам, которых собралась уже целая куча. В этот раз прощание с отцом не было уже таким грустным, как раньше. «Буду ждать, сын, буду ждать!» «Вот истинный Христос, верю, что у нас все получится, как отец Кирилл сказал», — говорил он, крепко потрясая мою руку. «Соловьевская улица еще увидит наш отъезд». Нас радушно принял Новоафонский монастырь, где мы отслужили литургию. Игумен благосклонно разрешил нам съездить на монастырской машине в Каманы, посетить место упокоения святого мученика Василиска и окунуться в небесно-голубые воды святого источника. При отъезде из Лавры нам выдали со склада гуманитарную помощь, шинели моряков образца 1918 года и такую же обувь. Ботинки монах Иосиф сразу же надел и теперь сильно хромал, вызывая у всех сострадание. Вернувшись в монастырь, Он тут же выкинул эту древнюю обувь, а братья подобрала ему походные ботинки по размеру. Матушка Ольга всплеснула руками, увидев нас всех сразу. Вот какие бравые хлопцы! А какие монахи-то хорошие, загляденье! На Псху всех везешь, отец Симон? Хлопоча у стола, сыпала она вопросами. Иеродьякон Григорий сдержанно спросил. «Лошадь покупаете, значит?» «Ну-ну», — отведя меня в сторону, шепнул. «Ты не слишком-то с этим?» Он кивнул в сторону, намекая на что-то. Видя, что я его не понимаю, отец Григорий продолжил. «С Георгием, как ты его теперь именуешь? Евстафий?» «Вот-вот, с Евстафием будь осторожен. Сильно обидчивый. Смотри, Симон, я тебя предупредил». «Отцы дорогие, а к нам Валера милиционер заезжал на Урале. Он сейчас в Гудаутах. Ловите его, пока не уехал». Этим сообщением матушка нас сильно порадовала. Вдвоем с капитаном мы разыскали милиционера. «Завтра еду, отец Симон. Если чего, места в кузове много. Все рассядетесь. Везу муку на Псху. Дорогу, говорят, размыло, но с Божьей помощью прорвемся, так?» — весело говорил он, разглядывая нас с улыбкой, сверкая белыми зубами. «Ах ты, чуть не забыл!» — вспомнил Валера. «Вам железные ящики не нужны? От крыс продукты хранить. На военной базе полно. Могу помочь». Я согласился. Майор Абхаз подвел нас к складу, где возвышалась гора пустых металлических контейнеров размером с большой чемодан. «Все БУ! Берите любой, не жалко!» — распорядился майор и ушел. Я долго выбирал среди множества ящиков, осматривая их и желая выбрать контейнер покрепче. Когда я нес его к машине, то удивился тяжести своей ноши. «Валера, почему этот ящик такой тяжелый?» «Он железный, батюшка, потому и тяжелый. Не бойтесь! Крысы зато не откроют». В пути началась страшная болтанка. Постоянно раздражал лязг какой-то железки под кузовом. Ею оказалось подвешенное на крюк цинковое ведро. Дорогу действительно размыло так, что тяжело груженную машину качало сбоку на бок, словно большую лодку. На перевальном подъеме мы остановились и попрыгали из кузова прямо в грязь. Недавно прошедшие ливни вызвали сильный оползень, и от дороги осталась лишь узенькая полоска, гораздо уже расстояние между колесами. «Вот незадача», — пробормотал Валера. «Недавно ехал, дорога еще была. Но ничего, у меня две лопаты есть». Мы по очереди кидали грязь, смешанную с камнями, в глубокий обрыв слева, освобождая место для проезда нашей огромной машины. Не кстати начал моросить мелкий дождь. Водитель, рычагом, сделанным из большой буковой ветки, сталкивал валуны в пропасть, одним глазом поглядывая на все более хмурящееся небо. «Хватит, отцы, надо ехать. Только вы в сторонке стойте, пока я не проеду. Может, мне выпрыгнуть придется». Холодок прошел у меня по спине. «Как будет выпрыгивать Валера, если у него пропасть слева под боком, куда должен падать Урал?» Тяжело завывая мотором, машина медленно двинулась по узкой колее. Пройдя метров 5, она начала заваливаться на бок в сторону обрыва. Милиционер остановил грузовик и вылез на подножку, хмуро рассматривая крутой склон. Машина, словно раздумывая, покачивалась над пропастью. «Евстафий, Михаил, тяните крюк лебедки вон к тому большому буку у дороги», — скомандовал он с решимостью. Те с готовностью потащили крюк. «Обвяжите трос вокруг дерева. Так. А теперь молитесь». Урал тихо, миллиметр за миллиметром, пополз по раскопанной нашими лопатами раскисшей дорожке, кренясь еще больше на бок. Из кузова в обрыв полетели какие-то мешки и рюкзаки, кувыркаясь по склону. От волнения я присел на корточки, боясь глядеть на Валеру и молясь за него всем сердцем. Но крюк помог. Включив лебедку, смельчак удержал грузовик от падения, вырвав с корнем высокий бук, за который был укреплен трос, и выбрался на ровный широкий участок. Братья полезли в обрыв собирать попадавшие туда мешки и рюкзаки, застрявшие в кустах. Я запрыгнул на подножку Урала. «Валера, ты молодец!» Все, что смог, я вложил в это слово. «На войне, как на войне, батюшка, нам не привыкать!» Он взъерошил рукой свои густые волосы и усмехнулся. «Садитесь! Чего там на подножке висеть?» Машина, разбудив собак, не торопясь въехала в спящее село, выхватывая светом фар то заборы, то маленькие домики в черной темени садов. Мы заночевали у хозяина на сеновале. Лежа на спине, я слушал, молясь, некоторое время голоса ночи, дремотную беседу моих товарищей, возбужденных и не остывших от дороги, затихающее стрекотание осенних сверчков и тонкий с подвыванием лай какого-то молодого щенка, выводящего одну и ту же жалобную ноту, должно быть, страдающего от привязи, на которую его впервые посадили. Проснулся я от яркого солнца, ударившего в глаза через треугольный проем в чердаке. Некоторые из братьев уже умывались во дворе, фыркая от утренней свежести, как молодые же ребята. Мне захотелось проверить свой железный ящик, чтобы узнать, отчего он такой тяжелый. Открыв его, я обомлел. В нем лежали мины и гранаты. Друзья столпились рядом, удивленно разглядывая содержимое. «Что смотрите?» — к нам подошел милиционер. «Валера, погляди, что я взял на складе». Он заглянул внутрь и расхохотался. «Отец Симон, это я обратно не повезу. Должно быть, кто-то из солдат себе для дома припас. И припрятал, а вы взяли. Не унывайте, мины и гранаты нам пригодятся. Мы ими дорогу будем расчищать, если завалит». На утренний чай всех пригласил Василий Николаевич. «Ну, отцы, дай бог нам покупочку сегодня совершить. В 10 часу пригонит коня с перевала, самого Северного Кавказа. Справный конь, я вам скажу, все честно, законно. Здоровый жеребец, 3-летка, без всякого обмана. Не то, что со мной в Сухуми сотворили. Как говорится, глупее дурака, только старый дурак». «А что случилось в Сухуми, Василий?» — спросил Михаил, давно уже знакомый с пчеловодом. «Как-то поехал я с супругой корову продавать на рынок. Продали нормально, 3000 чистыми по тем деньгам взяли, все чин-чинарем. Деньги я аккуратно пересчитал, сунул за пазуху. Идем, значит, с рынка по улице. Какой-то абхаз подходит ко мне и толкует. Видел я, как ты корову продал. Хорошая корова. Сам хотел купить. Пока к ней присматривался, ходил вокруг да около, а ты уже продал. Слушай, — говорит, — сам жалею, что не купил. Пока он мне так растабаривает, смотрим, какой-то богач в белом костюме и шляпе с папкой под мышкой нам дорогу перебегает. Бежит, значит, куда-то, а папку-то и выронил. Наш абхаз хватит ее и раскрыл. А там новенькие сотни, одна к другой, считает. Ровно 3000 рублей. «Вот, брат, как нам с тобой повезло, — говорит. Давай пополам возьмем. 1,5 мне, 1,5 тебе». «Нет, постой, — говорю, — мне чужих денег не надо». А тот глаза выпучил, не понимает. «Как не надо? Даром же! Бери, ну!» Я ни в какую. А он поглядел на меня с кривой усмешечкой и злобно так. «Эх ты, лопух! Скажи спасибо, что тебе повезло. Если бы ты эти деньги взял, мы твои 3000 из тебя здесь на улице вытрясли бы». Мафия, одним словом. К чаю подошел лесничий и присоединился к нашему разговору. Пока мы сидели за столом, черкесы-пастухи привели коня. В 10 часов совершилась покупка. Серый в яблоках жеребец-трехлетка был красив. Издали он казался серебристым. И Евстафий смотрел на него влюбленными глазами. Старик-черкес цокал языком, приговаривая. — Эх, конь! Серебро! — Сильная лошадка, ничего себе! — высказал свое мнение пчеловод. Лесничий тоже несколько раз обошел коня вокруг и одобрительно звонко хлопнул ладонью по крупу. Тот присел на задние ноги, пугливо поводя ушами. — Диковат еще! — Батюшка, как его назовем? — Благословите! — взволнованно спросил инок. — Давай назовем его Афон. Не знаю почему, вспомнилось мне это слово. — Отлично! Ах ты наш Афонюшка! Капитан звучно чмокнул коня в морду, отчего тот дернулся в сторону, однако Евстафий крепко держал его за уздечку. Но под седло он не давался никому. — Учить его надо, вот что! — вмешался егерь. «Сумеешь, отец Евстафий?» «Василий Ананевич, если расскажете, как его учить, я сумею!» Длинным караваном, который замыкал инок, тянущий упирающегося Афона за уздечку, мы шли по известняковой тропе в белых камнях и зарослях вечно зеленого самшита вдоль лазоревой бзыби наверх в скит. Рядом со мной в припрыжку бежал Ванечка, радуясь свободе и множеству интересных гостей. На двух лошадях впереди лесничий и пчеловод везли седла, хомут, подковы, гвозди и упряжь. Валерий, рабочий из Лавры, с которым мы сдружились, еще во время строительства церкви на Грибзе, как обычно, путался в своих длинных ногах. «Чего это я сегодня так спотыкаюсь?» Распахнувшиеся просторы долины не отпускали взгляд. Горные перевалы синели над рекой, такие родные и знакомые, словно заждались нас. Вслед за нашим караваном летела какая-то одинокая сойка, смешно вскрикивая и торопливо перелетая с ветки на ветку. Ни воображением, ни мечтанием возбужденного ума вниду за сокровенные завесы священного бытия Твоего, Господи. Но сердцем Своим, осиянным, несозданным Твоим светом, возлюбленный Иисусе, туда, где Дух мой по дару Твоему станет единым и цельным, постигая Твою неизреченную любовь и всецело становясь ею. Перестал я слушать рассказы слепых о том, как должно выглядеть солнце любви Твоей, ибо становились их слова свинцом в душе моей. А те из них, кто пытались показать мне пути Твои, показали мне лишь бездны и пучины. Воскреси меня из небытия, воскресший Иисусе. Иссеки во мне все, что чуждо святому Духу Твоему, мечом премудрой мудрости Твоей, а пожаром неугасимой любви, обратив пепел мои дурные страсти и мечтания, чтобы узрел я тебя незамутненным чистым оком, преображенного благодатью Духа, и навеки соединился с тобой, Богом живым, победителем смерти.